прекрасен этот мир» с Ириной Молотовой.
Возвращаемся в студию «Радио Спутник». Татьяна Ладяева, Ирина Молотова здесь. Продолжаем прямой эфир. И у нас крайне важный, друзья, для вас вопрос, можно сказать, вселенского масштаба. Так мы перетекаем из темы космоса, которую мы обсуждали, в тему бытовую, трудовую. Значит, вопрос такой. Самое дурацкое или самое страшное, вот мы не определились.
Неприятное.
Черта вашего начальника. Ответы принимаются абсолютно любые. Делитесь. У нас интересный инфоповод, чтобы об этом поговорить. Поговорить в том числе с психологом. Я напоминаю, телефон прямого эфира 95-95-912 495, код Москвы, как всегда. Или пишите нам в WhatsApp, в Телеграме по номеру 8-968-766-3311. Видеотрансляция в группе ВКонтакте тоже продолжает идти, если вдруг кто об этом забыл. Итак, почему решили мы об этом поговорить? Вице-премьер Великобритании Доминик Раб, он решил уйти в отставку, потому что подопечный чиновник обвинили его в запугивании, травле и агрессии. Вот мы решили поговорить о том, что такое вот эта культура страха, начальство начальник самодуру, собственно, на рабочем месте. Вот вообще, мне кажется, это может быть частая проблема для довольно многих.
Ну, я так могу сказать, что это отчасти стало проблемой для тех же работников Твиттера, да, в котором теперь начальник Илон Маск, о котором мы только что разговаривали. Пару недель назад он прислал ему имейл в 2 часа 30 минут ночи, в котором выражал свое глубочайшее недоумение и разочарование, что они все еще сидят по домам, вот что он приехал, как значит, так? в офис, да, а там больше половины народу все еще числится на удаленке. Это при том, что он еще нормально там людей поувольнял. Ну вот, он негодовал и сказал, что все, значит, удаленку мы отказать
в удаленке. И что, в 2:30 ночи все надо быть в офисе?
Вот я не знаю, как вот многие это интерпретировали по-разному, но вот человек ночей не спит, видимо, он пришел, посидел, думал, ну вдруг, мало ли, кому-то в голову сбредет. Некоторые лучше работают по ночам. Может быть, он надеялся, что там тонкая струйка сотрудников потечет. Видимо, никто все-таки не пришел, и он раздраженный написал письмо. Вот пока неизвестно, как там народ начал возвращаться или нет. Но вот Илон вот такой вот начальник.
Вот такой. Ну что,
там.
Друзья, давайте, значит, ждем ваших сообщений. Самая дурацкая, противная черта вашего начальника, которая вам не нравится, вы нам пишите. Еще раз напоминаю, 8-968-766-3311, а мы пока с психологом эту тему будем обсуждать. Член Ассоциации когнитивно-поведенческой психотерапии, кандидат психологических наук Наталья Минаева с нами на связи. Наталья Леонидовна, приветствуем вас.
Здравствуйте, уважаемые слушатели.
Мы хотим тогда начать с главного. Вот самая дурацкая черта начальства для вас. Может быть, не конкретно там, да, если у вас есть то самое начальство, не конкретно вашего начальства, а в целом. Не будем вас тоже подставлять в прямом эфире, но расскажите, какая же главная проблема или ключевая проблема, с какой обычно сталкиваются?
Ну, вы знаете, мне кажется, что не то чтобы самое дурацкое, а самое, наверное, неконструктивное, потому что если мы говорим про все-таки организационное общение, если я правильно понимаю, да, то это, на мой взгляд, неуважение к сотрудникам. Причем не имеет значения, какой статус у работника, у сотрудника, потому что каждый человек включен в деятельность организации, и какой бы функционал он ни выполнял, значит, он организации нужен. А если он организации нужен, так, значит, из этого следует, его нужно уважать. А если мы не уважаем, вопросы возникают, а нужен ли он организации, понимаете, получается замкнутый круг. Поэтому, на мой взгляд, каким бы ни был человек, его все-таки в организации стоит уважать. И уже дальше отсюда уже остальные все, как это, не знаю, аспекты, нюансы.
Мне, знаете, вспомнила сейчас, когда я еще в школе училась, это, конечно, не совсем про работу, но мне кажется, это как раз закладывается, это вот уважение, верно. Когда были некоторые учителя, которые к тебе обращались на «вы», ну, то есть там говорили, ну, там, «Татьяна, вот вы то-то», то есть вот когда тебе так, да, по-взрослому к тебе обращаются, мне кажется, это как раз-таки ты
кажется,
учишься, да, как правильно себя вести.
Плюс еще ты понимаешь, что к тебе относятся с уважением, у тебя чувство ответственности повышается, да. Человек меня
и потом
уважает,
это
а
в
я
работе,
не могу его подвести.
Да, тоже.
Мне тоже так кажется. Вот мне, например, кажется, что очень часто такие начальники, которые там начинают кричать, орать, там что-то требовать, вот такие вот, скажем, ну, психопаты, возможно, не клинический термин, да. Мне кажется, что они за счет вот этого вот, за счет своих подчиненных вымещают какие-то свои комплексы. Вот у меня вот такой вот взгляд.
Во многом да, во многом вы правы, человек, у которого в жизни все хорошо, он не будет этого делать, ему это просто не надо. А вот если человек отрывается на своих подчиненных, особенно используя свое должностное положение, да, вот типа я хозяин, барин, что хочу и творю, очень часто это именно вы совершенно правы, это реализация своих комплексов, каких-то семейных, может быть, неурядиц. Это, знаете, как родители с детьми. Вот родитель пришел домой на работе, у него там какие-то проблемы, и на ком он может сорваться? На ребенке в первую очередь. Да, вот здесь, наверное, те же отношения. Да, начальник как родитель, подчиненный как ребенок. Но это совершенно недопустимо, на мой взгляд, это неэтично. И это говорит в первую очередь о некомпетентности руководителя. В первую очередь характеризует его, это в первую очередь.
Вот у меня самый нелюбимый вид начальства – это интриганы. Потому что я давно была свидетелем такой очень макиавеллиевской истории, когда на моих глазах я видела, как один человек, значит, имея начальственное положение, вот это вот все сталкивал других лбами. Они начинали ненавидеть друг друга. При этом это люди, которых нормально общались до этого. Он очень так, как сказать, искусно, и очень интеллигентно, при этом оставаясь абсолютно как бы незапятнанным, настраивал людей друг против друга. Я подумала, вы знаете, лучше пусть орет, но зато честный.
Зато честный, чем да, вот это нежели вот... за спиной, я в сторонке.
Вот, нежели
да.
Вот это очень культурное, очень изящное, очень такая, ну, профессиональное вот это интриганство, это вот это, потому что мало кто может даже догадаться о том, что он это делает. Вот если просто вот не наблюдать со стороны и думать, ух ты ж, смотри-ка, вот это ты, товарищ, конечно, молодец. Вот это вот я считаю самый такой вот, на мой взгляд, самый опасный вид начальства, который вот на самом деле так тебя вроде по головке гладит и жалеет, а на самом деле уже... настраивает против тебя остальных или кого-нибудь еще.
Меня, знаешь, что раздражает больше всего, когда, хотя я с таким не особо часто сталкивалась, но мне кажется, это частая история, особенно для разных там организаций, что человек вот откуда-то вообще с улицы практически пришел, ну, условно, это вот чей-то знакомый. Я в этой профессии не разбираюсь, но теперь я твой начальник, значит, буду тебе рассказывать, да, вот как надо работать. А ты там 15-20 лет, значит, трудишься, вроде бы даже получше все понимаешь, но вот вынужден слушать другого человека. Наталья
вот
Леонидовна.
В таких случаях, извини, я тебя перебью. Да. Вот в таких случаях что делать-то?
Что делать, да,
как человеку справляться?
А человеку какому справляться? Самому руководителю, который...
Нет, а руководитель, он же не... Ну, как бы он такой, условно, имеет право. Нет, вот нам-то, людям, да, которые вынуждены подчиняться в этой ситуации, вот что нам делать? Как подстроиться, найти какой-то контакт, тем не менее?
Ну, я понимаю, что в жизни бывают разные ситуации, и не всегда возможно из организации уйти, ну, по разным причинам, потому что есть же еще и бытовые вопросы у людей, кредиты, семьи там и так далее, да. Но, на мой взгляд, если прям совсем уже невыносимая обстановка, я понимаю хорошо, о чем вы говорите. Мне даже, знаете, как-то кто-то из моих взрослых слушателей на программе «Психология управления» такое слово предложил, говорит, кукловоды, руководители кукловоды. Знаете, мне это так понравилось.
Хороший,
вот для них
термин, да.
В котором они расставляют вот своих, значит, подчиненных в качестве актеров и наблюдают со стороны вот это, да. Но я все-таки напоминаю уважаемым слушателям тоже, что у человека всегда есть выбор. Понимаете, вот иногда кажется, что выбора нет, все, только эта организация, только эта работа, никакой другой вообще не бывает. На самом деле это все наши страхи. Никогда уж совсем не в моготу, но почему бы не рассмотреть другие варианты? Потому что мы руководители изменить не можем вообще никак, от слова совсем. Подстроиться, наверное, да, и вырабатывать в себе какие-то приемы противостояния манипулятивному поведению. Кстати, эти приемы есть, они описаны, и они и практикуют. Я как психолог тоже своих и клиентов тоже учу. Поэтому вариантов не так много. Либо увольняться, либо осваивать какие-то приемы и их, ну, просто противостоять вот этому, вот этим манипулятивному такому поведению руководителя. Приемы есть. Вот в этом хорошая новость.
Ну, приемы есть. То есть, да, тут еще, конечно, надо смекалку тоже, наверное, иногда включить. Да, и если уж ты остаешься, по крайней мере, работать с таким человеком, надо так во всеоружие быть и понимать, ну, собственно, как этот контакт наладить. Начинает нам комментарий от слушателей приходить. Так. Друзья, еще раз напоминаю, WhatsApp, Telegram 8-968-766-3311 или скачивайте мобильное приложение «Радио Спутник», тоже задать вопрос с помощью него можно, установив на свой телефон. Итак, вот про правда, без подписи. В этой ситуации, я думаю, что человеку надо было бы подписаться, чтобы начальник, значит, прочитал и услышал. Нет плохих черт, говорит. Идеальный начальник, зарплата вовремя, критика умеренная. Вот что еще надо? Но можно только порадоваться, если это действительно так. А у меня как раз-таки был вопрос. Ведь иногда все-таки не только, ну, вот начальство действительно вот такое оно плохое, да, ну, и люди бывают, да, сотрудники разные. Как? Есть ли какая-то черта, вот как понять, где действительно есть беспочвенная придирка директора твоего, а где есть конструктивная критика.
Конструктивная критика, да.
Если говорить про общение в организации, на мой взгляд, все, что входит в рамки должностных полномочий, это конструктивно, и руководитель имеет право. Если человек пришел, ну не просто так мы приходим, да, человек работает, получает за это зарплату. Поэтому все, что в рамках должностных полномочий, это конструктивно. Все, что выходит за рамки, если это не выполняется, либо не вовремя, либо как-то не так, ну тогда уже вопрос, наверное, к профессионализму и самого исполнителя. Но вообще вот это все можно отслеживать еще во время собеседования, на этапе входа работника в организацию. Опять же, есть техники, технологии, которые позволяют и вычислять таких людей, причем как руководителей, так и подчиненных. И HR владеют технологиями, они есть. Вот. То есть то, что по работе, это конструктивно, я считаю, тоже вне работы. Если начальнику не нравится, там, как одевать его подчиненный, ну, извините.
Ну, это, кстати, как... тоже, да, может быть, иногда уместный такой... вопрос, смотря какая сфера. Все-таки, если действительно там мини-юбка, я не знаю, а это там какой-то дресс-код, да, определенно есть. Или кому-то, мы знаем, наверняка среди начальников есть те, кому там татуировки не нравятся, я не знаю, там, наоборот, довольно свободно. Вот мы Ир, с тобой сидим, наверное, нас сейчас в какой-нибудь офис, может быть, и не взяли бы. У нас более такой творческий, мне кажется, да, подход. Нет, мы прекрасно выглядим, а я без толстовок никуда, поэтому все нормально. Наталья Леонидовна, а вот как отстаивать правильно свои права, ну, я к тому, вот как психологически, да, к этому моменту подойти, потому что, мне кажется, для многих проблемы ты вот будешь ходить к друзьям, там, подружкам жаловаться или коллегам, вот меня там, значит, опять, ну, да, никак... вот поругали, да, вот что-то не то, не то, но ты не идешь,
начальнику.
Да, но ты не идешь, да. Ты боишься, ты думаешь, ой, я сейчас скажу, меня уволят, значит, премии лишат, и ту же самую ипотеку там платить потом нечем, да, вот, а вот психологически, как и правильно себя настроить, и как изложить-то свои претензии так, чтобы действительно тебя потом не уволили.
Есть очень интересные приемы, техники, даже модель общения, я бы сказала, она называется ненасильственное общение. На эту тему написано много книг, есть тренинги специально ненасильственное общение. Я буквально в двух словах, вот есть интересно, какие там приемы, да? Ведь можно выстроить конструктивный диалог абсолютно с любым человеком, каким бы он ни был деспотичным, я не знаю, там авторитарным и так далее, используя так называемые «я-послания». Потому что очень часто в коммуникациях, то, что я наблюдаю как психолог, человек, который имеет еще управленческую практику, управленческой деятельности, и как преподаватель, я очень часто, знаете, что вижу? Что мы, когда общаемся с другим человеком, мы склонны его где-то обвинять. Ну, не, может быть, неосознанно, да, но говорю, вот не разговариваю с вами таким тоном, так называемый «ты-послание». Да? А когда мы говорим про себя, мне неприятно, когда со мной разговаривают таким тоном. Вы чувствуете разницу, как бы, да? Два, казалось бы, одинаковых совершенно сообщений, не разговаривай со мной, это обвинение, не говорите со мной таким тоном. Это обвинение, это перенос ответственности на другого человека. А если я говорю, мне неприятно, когда со мной разговаривают таким тоном, совершенно меняется, как бы, смысл-то остается, да, а форма – это принятие ответственности за общение на себя.
И это позвольте вот такой пример привести. Если я скажу, давайте не будем в таком тоне разговаривать, а поговорим спокойно, да, вот если я сама инициирую такую, ну, более какую-то спокойную интонацию, вот это как будет восприниматься?
Ну вот это давайте может быть воспринято, особенно руководителем, если вы подчиненный, например, как некое покушение на его статус, понимаете?
Да, я не прошла тест.
Да-да-да, типа давайте без давайте, кто тут вообще главный предлагать будет? Да. Вы можете предложить?
Да. Он может встать в позу, понимаете? А когда мы говорим про себя и озвучимся, это же про выстраивание личных границ. Понимаете, и если руководитель понимает, что подчиненные не допускают общения таким тоном, но у меня были такие истории, когда руководители допускали где-то, да, если мы сразу очерчим границы, понимаете, человек понимает, если он ценит наш профессионализм, он понимает, что с нами так нельзя. А есть люди, которые терпят годами, я такие истории тоже слышала, да, от страха того, что уволят, ипотеку платить нечем. Ну, есть профессиональная помощь, есть психологи, этому всему можно научиться.
У меня вот такой вопрос. А начальник же, вот, ну, может быть, за исключением таких, когда их просто с улицы берут, ставят сразу на, скажем так, на
руководящую должность,
да, на какой-то пост. А вот вообще начальник же, он не просто так рождается, но он же не рождается начальником. Он потихоньку, мне кажется, поднимается так или иначе по карьерной лестнице. Что меняется в голове у человека, чтобы он из, ну, нормального, в общем-то, такого же рядового сотрудника стал вот деспотом, самодуром, я не знаю, истеричкой, Илоном Маском?
Вы знаете, если человек психологически как бы целостен, и у него нету, ну, комплексы есть почти у всех людей, да у всех, наверное, да, но у него нет особых комплексов и каких-то проблем, у него ничего не меняется. Для него вот это поступательное движение по карьерной лестнице – это норма, и он идет не для того, чтобы реализовать свои какие-то, не знаю, там, стремления к власти, например, да. А вот если у человека были какие-то комплексы, не знаю, какие-то там, ну, не знаю, какие-то негативный опыт какой-то был, и он это хочет компенсировать, реализовать за счет других людей. Но вот есть люди, которые психологически рвутся к власти, и это везде проявляется, не только в организации, это и в быту, и, я не знаю, там, в дружеских отношениях, да, как человека хлебом не кормить, только дай ему поруководить. Вот у таких людей, когда появляется почва для реализации этих властных своих, как это сказать, то устремление вот этих потребностей, вот такие люди действительно превращаются в деспотов, я не знаю, самодуров там и так далее. Понимаете?
Причем, мне кажется, это иногда не такой высокий пост, а просто вот человек дорвался до маленькой хотя бы власти и начинает себя так вести.
Да, 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 совершенно точно. Это даже не зависит от должности. Это, может быть, не знаю, вахтер, и при этом вот этот, есть даже такое понятие, как комплекс вахтера, при всем уважении к вахтерам.
К этой профессии, да.
Порядочные люди, но бывает, я сама наблюдала несколько раз, когда там, я не знаю, начинают отчитывать людей и так далее, да, то есть человек, что называется, дорвался. Вот именно такие руководители, дорвавшиеся до власти и желающие реализовать, вот они становятся самодурами, к большому сожалению.
Вот нам Ольга из Москвы пишет такое сообщение. У меня на одной из первых работ была начальница, женщина, она выбрала себе любимчиков, у которых были интересные задания, премия выше, меня в этот кружок не приняли. Поэтому, значит, я была курьером, делала то, что никто не хотел делать, премию урезала, уволилась, выдохнула, жалею, что так долго это терпела. На следующей работе тоже была женщина, руководитель, но полная противоположность первая. Она ко всем относилась одинаково, премии одинаковые, никого не выделяла. Кстати, вот тема любимчиков, это, мне кажется, тоже такой
она
актуальный
вопрос.
Тоже
больная, конечно.
Да, да, вот как же, либо в этот круг вступить, либо, если тебя изначально туда не взяли, но все-таки тоже свои права каким-то образом
тоже,
надо
отставить. Это тоже, мне кажется,
да,
легко объясняется психологией. Ну как, ты не уверен в своей позиции. Вот мне кажется, что, опять же, это комплексы. Не уверен в своей позиции. Ты окружаешь себя людьми, которые составят вместе с тобой такую маленькую армию, ну, или лучше, конечно, это сказать, свору вот этих вот тявок, которые будут подтявкивать и всячески тебя поддерживать. И ты будешь чувствовать себя гораздо более комфортно. Не будешь чувствовать, что ты один против людей, которые думают, смотрят на тебя, думают, так, подожди-ка, голубчик, ну, что ты взорвался, по-моему. Мне кажется, что это тут такой момент.
Нет, а с позиции, опять же, сотрудника вот того, который в этот круг не входит. Может быть, ему это особо-то и не надо, и не интересно. Он просто хочет работать, ну, и действительно выполнять тоже, может быть, какие-то интересные задания, получать те же самые заслуженные премии.
Конечно, ведь работники тоже разные бывают. Есть те, кто стремится к карьерному росту, а есть те, кто работает, ну, по принципу, день прошел, и слава богу. И это неплохо, понимаете, это выбор этих людей. Поэтому, на мой взгляд, вот любимчики, не любимчики, я, знаете, тоже вот отметила, что иногда люди, у которых нету потенциала, они начинают сваливать на руководителя, к сожалению, такое тоже вижу. Да,
вот да, такое тоже бывает, да, конечно.
Да, а вот руководитель, он такой вот невнимательный, он меня не, как бы недооценивает, да. Так в первую очередь в организации надо быть профессионалом. Понимаете, любая организация заинтересована в профессионалах, абсолютно любая. Ну, тут я не открою, наверное, как какую-то планету, да. Поэтому если ты профессионал, если ты выполняешь все поручения, ну, а если ты чувствуешь, что ты не любимчик, значит, себе надо разбираться. Всегда вопросы в первую очередь к себе. Даже если мы общаемся с руководителем самодуром, почему на меня это так влияет? Почему на другого не влияет моего коллегу, а на меня влияет? Понимаете, о чем я говорю? Да,
близко к сердцу принимаю сразу, да, почему-то. Вот надо же, может быть, свою позицию к этому изменить.
Конечно, совершенно точно, да. Поэтому себя мы изменить всегда, это всегда в наших силах. Да, это непросто, но это возможно.
Я могу дать вредный совет?
Давай.
Как-то раз в жизни я наблюдала, скажем так, одного персонажа, который отличался просто отвратительным характером, склочным, истеричным, ну просто вот палец в рот не клади. А в итоге у этого человека получалось практически все, но он что хотел, то и делал, потому что его собственное начальство предпочитало просто не выслушивать вот весь этот водопад истерик, ора, криков и бросаний трубок, и там всяких выходов красивых из кабинетов. Они просто сказали, делай все, что хочешь, вот лишь бы вот
то есть
был
он хорошо выполнял свою работу, но он был
хорошо,
вот такой.
Он хорошо себя защищал. Работу он выполнял как бы, ну, среднестатистическую. Угу. Но когда ему говорили, слушай, хватит делать вот так, как ты делаешь, делай что-то другое, он становился в позу, устраивал истерику, ему говорили, ладно, делай все, что хочешь, только молчи, господи. Вот так что...
А у меня вот такой провокационный немного вопрос, но давайте представим, все-таки в большинстве компаний бывают какие-то корпоративы, разные поводы, значит, угу. Иногда, понятное дело, ну, такое некое сближение сотрудников, угу. И в том числе с начальством, может произойти в рамках подобных мероприятий. Наталья Леонидовна, пить с начальством можно, и вообще это полезно или нет? Или лучше наоборот, ну, как бы избежать вот такой, скажем так, ну, близости в плане беседы, я имею в виду?
Ага. Вы знаете, очень интересный вопрос. Кстати, на многих корпоративах присутствовала и обратила внимание на то, что люди часто забывают, что они на корпоративе. Понимаете, все-таки это же не только повод, я не знаю, там собраться, выпить что-то, отметить и так далее, да, но там же происходит и общение. Здесь очень важно понимать, во-первых, свою, как говорится, дозу, да, до какой степени я контролирую себя, это во-первых. Во-вторых, важно понимать отношение руководства к этому, потому что есть разные организации, я за все не могу сказать организации, но есть организации, где всячески поддерживается такое неформальное общение там и так далее, да. И тогда, наверное, немного выпить и с руководителем потом по душам поговорить, почему и нет. Но если мы знаем, что руководитель к этому относится крайне негативно, то зачем провоцировать лишний раз? Ну, я не знаю, люди сами себя ведут, ну, недальновидно очень часто, да. Я видела разные истории, когда напиваются, такое творят на корпоративах, mm-hmm. что просто потом денег стыдно всем собраться вместе, понимаете? Поэтому самое важное помнить, что все-таки это корпоратив. Mm-hmm. И лишний раз душу излить в пятницу вечером, а в понедельник с утра, придя на работу, понимаю, что мне с этим человеком дальше работать, но это такой так себе вопрос, да, поэтому очень хорошо нужно как бы себя контролировать и держать в руках. Но это есть психотерапевты, чтобы изливать им душу.
Ну да, то есть, ну здесь, ну, я имею в виду, что именно с целью, может быть, немного наладить там контакт, да, и вот как-то, если будет располагать, опять же, ситуация, может быть, чуть-чуть там поговорить о чем-то личном, что тоже порой не помешает узнать получше там твоего начальника, он тебя получше узнает, что ты за человек. В принципе, воспользоваться такой ситуацией тоже можно.
Можно, но, опять же, контролируя...
Ну это, конечно.
...держать тебя в руках, потому что алкоголь же на всех по-разному действует.
Вот именно, да.
Язык, понимаете, и не только язык, но и язык развязывает. И человек может наговорить лишнее, а потом об этом очень сильно пожалеть. Mm-hmm. Я все-таки склоняюсь больше к тому, что на корпоративах лучше по возможности не выпивать, ну, либо прям совсем чуть-чуть, чисто символически показать, что да, я как бы человек.
Я с вами, да, но при этом... Да. Нам Светлана пишет такое сообщение. У меня есть знакомый, который раз в год менял работу. И всегда после новогоднего корпоратива. Вот кто точно не мог держать себя в руках, друзья. Вот такое тоже бывает. Знаете, а я сейчас вспомнила, у меня тоже, значит, на одной из предыдущих работ был коллега. Ну, там это вроде как не доводило до каких-то конфликтов с начальством, но он не знал вот эту свою грань, значит, сколько выпить. И один раз он там, ну, что-то такое натворил, что у него и рубашка порвалась, значит, и еще что-то было. И вот он там со всеми песни поет. Ну, конечно, потом это еще полгода все вспоминали, и начальство в том числе. Ну, конечно, это было, мне кажется, не очень красиво. Вот как ни крути, как бы весело не было, да, именно в тот момент. Потом из этого надо как-то выходить и продолжать вместе работать. Наталья Леонидовна, мы вас благодарим за интересную беседу. Мне кажется, все-таки какие-то ключевые советы мы дали. Будем надеяться, что наши радиослушатели, зрители, если кто нас смотрел, то они, если у них была вот эта вот проблема начальства самодурства, то да. Они как-то либо решат ее, может быть, вообще поменяют тогда работу, почему нет, ну, либо все-таки начнут вот эти психологические приемы тоже применять и не будут все там через себя пропускать.
Можно еще в отпуск сходить.
В отпуск можно,
нужно. Это помогает.
Иногда и начальству, и начальству, вам, но порознь тогда.
Да, не вместе. Приезжайте в какой-нибудь Сочи, первый, кого вы видите, это ваш.
Ой, да, будет печально, мне кажется, уж простите. Член Ассоциации когнитивно-поведенческой психотерапии, кандидат психологических наук Наталья Минаева была с нами на прямой видеосвязи. Татьяна Ладяева, Ирина Молотова в студии. Небольшая пауза, и скоро вернемся.